Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Второе дело ЮКОСа накануне кассации. С чем Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и их адвокаты придут в Мосгорсуд? Собственно, об этом и пойдет в речь сегодняшней передачи. И я представляю гостя в студии «Радио Свобода». Это адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Его еще негласно называют основным адвокатом в группе, основным спикером, и чаще всего именно у Вадима Клювганта можно получить наибольшую информацию по делу и связанную с реакциями, собственно, подзащитных Ходорковского и Лебедева. 17 мая Московский городской суд, как ожидается, рассмотрит жалобу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и их адвокатов на приговор, вынесенный в конце декабря 2010 года. Председательствующий Виктор Данилкин, более двух лет рассматривавший уголовное дело о хищении нефти и легализации преступно нажитых средств, 30 декабря приговорил их к 14 годам лишения свободы. При этом в интервью передачи «Человек и закон», фрагмент из этого интервью мы непременно сегодня послушаем, он сказал, что это были не самые суровые наказания, которые можно было назначить по этой статье, и вообще приговор был такой более-менее либеральный, по мнению председательствующего Виктора Данилкина. Его имя не сходило с уст журналистов, юристов и правозащитников на протяжении всех этих почти 6 месяцев с момента окончания судебного разбирательства по уголовному делу в Хамоуческом суде Москвы, в том числе и в связи с заявлениями бывшей пресс-секретаря Хамоуческого суда Москвы Натальи Васильевой, которая заявила, что Виктор Данилкин был не самостоятелен при вынесении приговора, что ему этот приговор привезли из Мосгорсуда, и что на него вообще оказывалось давление. После чего последовало интервью самого Виктора Данилкина. Он согласился встретиться только с коллегами с Первого канала российского телевидения, конкретно программой «Человек и закон». И вот я сейчас, прежде чем начать, Вадим Владимирович, расспрашивать и допрашивать вас о том, что же там было все это время и как вы готовились к кассации, предлагаю послушать фрагмент этого интервью председателя Хамовнического суда Москвы Виктора Данилкина и председательствующего в процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вот что он рассказал, в частности, о якобы имевшем месте давлении на него.
Когда это дело поступило в Хамоуческий суд, я, конечно, предполагал о том, что на меня будет оказываться давление и со стороны участников процесса, защиты подсудимых, прессы, поскольку это дело имело широкий общественный резонанс. Но как таковых на меня никто никаким образом не выходил, никаких контактов со мной вне процесса выстраивать не пытался. Секретари вели протокол судебного заседания. Я вел свои записи, где четко фиксировал все, что происходило каждый день в судебном заседании. Эти записи составили порядка 10 тетрадей объемных, где зафиксировано все, что происходило в этот день в судебном заседании. Утверждение о том, что этот приговор мог быть написан в Московском городском суде, для юриста это понятно, что такое действие невозможно было провести, поскольку процесс шел 2 года, 4 раза в неделю. Это сотни судебных заседаний. И те обстоятельства, которые были установлены на протяжении 2 лет, не могли быть известны до такой степени, что человек мог вот где-то вне Хамоуческого суда написать этот приговор. И в Московском городском суде это было просто невозможно, потому что это невозможно. Статьи Уголовного кодекса, по которым органы предварительного следствия обвинялись Ходорковский и Лебедев, они позволяли вынести и более суровый приговор, чем 14 лет. Поэтому говорить о суровости приговора я бы не стал. Суд при назначении наказания учел все обстоятельства, установленные в суде, с учетом размера похищенного подсудимыми, размер похищенного составил примерно около 1 триллиона рублей. Кроме того, суд также учел, что значительная часть денег была выведена за рубеж. Приговор написан мною, а приговор мною написан осознанно. Я подписал этот приговор, я его провозгласил, и я несу ответственность за этот приговор до конца дней своих.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. И, собственно, о втором деле ЮКОСа, об обвинениях Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в хищениях нефти, легализации преступно нажитых средств. Накануне рассмотрения жалобы адвокатов в Московском городском суде мы сегодня и будем говорить. Вот только что прослушали короткий фрагмент интервью с судьи Виктора Данилкина, которое тот дал передаче «Человек и закон». И там он неоднократно обращает внимание на то, что он вел записи ежедневно, и, собственно, я как человек, бывавший в суде, тоже это видела, и что приговор мог написать только он. Однако после того, как приговор был оглашен, адвокаты и Михаила Ходорковского, и Платона Лебедева тут же в первых комментариях начали отмечать, что человек, находившийся в суде, такой приговор вынести не мог. Почему, Вадим Владимирович?
Вот я безоговорочно согласен с Виктором Николаевичем Данилкиным, прежде всего в том, что ему отвечать за этот приговор до конца дней своих. Я очень надеюсь, что эти слова, так сказать, наполнены смыслом, и эта ответственность не просто сотрясение воздуха. Думаю, что и он это понимает, но это уже его дело. И он говорил о приговоре таком, видимо, который действительно является приговором, то есть соответствует требованиям закона к документу, называющемуся приговор. Значит, закон требует, что приговор по делу должен быть законным, обоснованным и справедливым. Законным, то есть он должен полностью соответствовать требованиям материального закона. Есть преступление, нет преступления, это все записано в Уголовном кодексе, все признаки. Основанием ответственности является только такое деяние, которое содержит все до единого признаки преступления. Если нет хотя бы одного из предусмотренных законом признаков данного преступления, значит, нет основания уголовной ответственности, отсутствует состав преступления. Обоснованность приговора – это значит, что а выводы, которые сделаны в нем, в приговоре, полностью опираются на те фактические обстоятельства, которые установил суд,
имеющиеся, а все сомнения в деле доказательства.
Ну, абсолютно. Доказательства сами по себе не самоцель, они лишь средства установления фактов, понимаете, обстоятельств. Вот выводы суда, что было то-то, а того-то не было, что тот говорит правду, а этот говорит неправду, они должны быть основаны исключительно только на тех обстоятельствах, которые установил суд на основании исследованных доказательств.
В процессе судоговорения, так называемого.
В процессе судопроизводства, да. Значит, если есть какие-то сомнения и противоречия, которые не удалось разрешить, они должны быть истолкованы исключительно в пользу подсудимых. Вот это то, что касается критерия обоснованности. Ну и, наконец, справедливость – это тогда, когда, во-первых, не назначается дважды наказание и не преследуется дважды человек за одно и то же деяние, фактическое деяние. Статьи могут быть разные. Их 360, по-моему, в Уголовном кодексе. И второе, когда назначается наказание, если оно назначается, оно должно соответствовать тяжести содеянного и личности осужденного. Это критерии справедливости.
Так
вот, мы утверждаем, что то, что было провозглашено в Хамовническом суде судьей Данилкиным с 27 по 30 декабря под названием «Приговор», таковым не является, потому что только формально, по внешним признакам, соответствует этому судебному акту. А по сущностным критериям, ни по одному из них в отдельности и ни по совокупности вместе взятым, абсолютно и полностью не соответствует.
Вадим Владимирович, а как тогда вот оценивать то обстоятельство, что если Виктор Данилкин действительно наблюдал за ходом рассмотрения дела, действительно делал свои записи и действительно очень внимательно слышал, слушал, что говорили участники, и даже иногда помогал сторонам, говоря, что, ой, а вот этот документ-то мы уже оглашали. То есть он был абсолютно погружен в дело. Как тогда вышло, что он написал такой приговор, в котором, например, сумма тех же легализованных средств оказалась значительно выше, чем та, которую впоследствии, там уже во время прений, заявляла сторона государственного обвинения?
Если бы только это. Еще в этом ряду примеров, да, вот он ссылался в своем этом интервью, фрагмент которого мы прослушали, что суд при определении наказания учел размер похищенного. Ну, я всегда сразу оговорюсь, когда говорят о похищенном, о преступном применительно к этому делу, я все это беру в кавычки, якобы, да. Значит, какой размер похищенного учел якобы суд в этом так называемом приговоре, если в нем, в приговоре, в этом так называемом, написано, что похищено больше, чем добыто? Если прокуроры в прениях снизили на треть размер похищенного, а суд позволил себе написать, что он с ними не соглашается. То есть суд предъявил по существу свое какое-то самим им созданное обвинение.
Ну и к какому выводу приходить? У Данилкина раздвоение личности, что ли?
Мы придадим гласности на днях очень много фактов, которые с неопровержимостью доказывают, что как раз-таки не мог человек, председательствовавший в процессе в течение 20 месяцев, являющийся профессиональным юристом с большим опытом, профессиональным судьей, создать такое творение, названное приговором, которое мы получили, а до этого услышали в зале суда. Вот именно потому, что там все перекорежено, именно потому, что там масса фальсификаций и несоответствий тому, что было установлено в суде и как было установлено, именно потому, что там много ссылок на то, что в суде не звучало. Понимаете, вот это все в совокупности, и в совокупности еще с другими свидетельствами и фактами, которые известны из средств массовой информации, вы тут кое-что упоминали вначале, но это еще не все, приводит с неизбежностью к выводу, опровергнуть который невозможно. И никто, обратите внимание, даже не пытается его опровергать, что это приговор, который не составлен судьей, председательствующим по делу. А он им подписан, да, под влиянием каких-то факторов. Он им, ну, будем говорить, формально провозглашен, хотя то, что мы слышали, это не было, конечно, провозглашением, это другим русским словом называется.
Скороговорка, вот. Как обычно судьи и поступают,
ну, в законе написано, судах, что приговор провозглашается, так, официальный термин такой. В этом сомневаться не приходится, и поскольку он это сделал, он действительно несет ответственность за этот приговор до конца дней своих, и в моральном, и в юридическом плане, и в каком хотите. Но признать его авторство фактическое, вот этого вот, то, что называется приговором, то, что приговором не является, я не могу, так же, как не могут мои коллеги, так же, как не могут наши подзащитные, вот по тем самым причинам, которые мы только что с вами обсудили.
А для чего все это делается? Ну, можно предположить, что большинство людей, которые вообще далеки от правосудия, права и, может быть, не интересуются этим, они не будут вникать вот в такие подробности, да? Но есть же другая часть людей, которым интересен был в том числе информационный фон вокруг дела Ходорковского и Лебедева. Есть там та же Европа, которая все время смотрит. Это что тут у нас происходит, иногда пальцем грозят. Те же взаимоотношения с Соединенными Штатами Америки. Кого хотят обмануть-то, вот непонятно, такими приговорами. И люди-то, по большому счету, тоже совсем не дураки. Вот даже сравнивать, когда рассматривали первое дело в отношении Ходорковского и Лебедева, ну, вот этот вот слоган «Вор должен сидеть в тюрьме», он был близок к многим вообще-то. Вот просто так ни у кого таких денег не бывает, сами виноваты, пусть сидят. Во втором деле абсолютно изменились настроения общественные. То есть многим стало понятно, что, ну, нельзя вот дважды за одно и то же. Тогда для чего это нужно сейчас? Что это такое?
Я бы очень хотел услышать ответ на этот вопрос от авторов и исполнителей этой расправы. А в том, что это преступная расправа, ни малейших сомнений нет. Вот. Но поскольку они молчат,
Так может, вы имена назовете?
Или говорят то, что они говорят. Но имена уже столько раз назывались.
Можно и повторить.
Я ничего нового не скажу. Вот, мы все с вами слышали многократные высказывания нашего премьер-министра российского Владимира Владимировича, да, где сквозит, не просто сквозит, а рвется наружу с огромной эмоциональной силой, еще и личностное такое, совершенно неприкрытое, эмоциональное очень отношение к Михаилу Ходорковскому. Вот, правом там никаким не пахнет в том, что говорит премьер-министр, справедливостью и подавно, но зато там есть некие такие вот оценки, да, которые вот я сказал, так и будет, по сути своей означает. Ну, а дальше там со всеми остановками, вот смотрите список свидетелей, которых мы провозглашали, мы объясняли, кто там к чему причастен.
Из них пришли, из тех, кто был вам нужен, пришли только трое, насколько я понимаю, да?
Нет, ну, я так нельзя сказать.
Из тех высокопоставленных.
Я так скажу, все, кто пришли, нам нужен. Другое дело, что нам нужно было намного больше, и среди тех непришедших, которые нам были очень нужны, и Путин, и Сечин, и Кудрин, и много там еще уважаемых джентльменов есть. Вот. Так вот, прибегнем к такой некой аналогии. Есть в Уголовном кодексе статья 174 и 174 со значком 1, которые, кстати, применены и к нашим подзащитным.
Переведите для большинства слушателей.
Которые называются легализация чего-то преступного. Ну, там имеется в виду преступным путем полученное имущество, да, или доход от преступления. А легализация расшифровывается, переводится на понятный язык, как попытка придать правомерный вид чему-то неправомерному, преступному, да, преступному доходу, в частности. Так вот, в данном случае, возвращаясь к ответу на ваш вопрос, по нашему убеждению, имеет место не что иное, как попытка легализации преступной расправы. То есть расправе придается некая внешняя форма,
похожая на правосудие.
С использованием процедур судопроизводства. И поскольку используются процедуры судопроизводства и его атрибуты, такие как суд, судья, мантия, молоточек, стороны, столы, стулья, вот это все, значит, велено считать, что свершилось правосудие. Но в моем понимании это притворство, я об этом говорил в прениях, вот, что все притворно в этом деле, начиная от первой буквы, первого слова, включая обвинение притворное, притворное доказывание притворного обвинения, такой же притворный приговор, результат. Вот. И, конечно, это очень большой обман. И, в общем-то, это, на мой взгляд, и большое неуважение. Я здесь с вами не могу не согласиться.
Но, тем не менее, это же огромные деньги, истраченные на то, чтобы запускать всю эту судебно-следственную машину для начала.
И с этим не могу не
согласиться. И результат-то должен же быть каким-то. И вот сейчас, 17 мая, будет рассматриваться кассационная жалоба адвокатов. Вот, кстати, с вашей точки зрения, весь тот информационный фон, который сопровождал подготовку к этой жалобе, сборы материалов, он может сыграть какую-то роль в решении судей Московского городского суда? Вот насколько это было все благоприятно или неблагоприятно? Может быть, если бы втихушечку вы пожаловались и втихушечку бы дело приняли, никто бы тут не выступал, ни Игорь Кравченко, ни Наталья Васильева, и журналисты не возмущались. Может быть, как бы раз, и все, и глядишь, а 17-го вечером они и...
Знаете, я вам так, Марьяна, скажу по этому вопросу, что если бы все делалось втихую в этом деле, то это, конечно, было бы мечтой, наверняка, я уверен, мечтой тех, кто преследует Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Но я не поручусь за то, что было бы с ними самими уже к настоящему моменту. Вот так, ни больше, ни меньше скажу. Мы, ну, по крайней мере, многие из нас помним историю нашей родной страны, в том числе новую и новейшую. Мы помним завет великого, в кавычках, вождя и учителя товарища Сталина, один из многих его заветов, который звучал коротко и ясно: нет человека, нет проблемы.
О, Вадим Владимирович.
Не надо не надо о.
Это человек. Я в связи с законом о средствах массовой информации хочу сейчас просто сразу же сказать, что это исключительно ваше мнение и предположение, и Радио Свобода не разделяет его.
ну, воля ваша разделять или не разделять. Я, собственно говоря, высказываю все, что я говорю, это мое мнение, вот, на что имею полное право защищать своих подзащитных всеми незапрещенными законом способами. Uh-huh. Так вот, я хочу сказать, я это говорю вот к чему, что открытость и публичность этого процесса, я думаю, что это была неприятная неожиданность, вот такая степень открытости и публичности.
Степень заинтересованности,
наверное. И степень заинтересованности, которая постоянно росла и продолжает расти, несмотря на то, что таких каких-то крупных событий уже с конца декабря не происходит, ну, за исключением там некоторых локальных, да, вот, она не снижается, и она сохраняется на столь же высоком уровне, а то и растет. Вот, это, конечно, очень большое подспорье нам в нашей работе. Это сдерживающий фактор очень существенный. Вот, я вот о чем говорю. И мы рассматриваем вот эту публичную нашу работу, и мы никогда этого не скрывали, что эту публичную работу наряду с юридической работой мы рассматриваем как такую же неотъемлемую часть защиты в целом. Вот, поэтому, конечно, это все очень важно. И в этой связи я хочу сказать, что вот эти слова «давление на суд», которые стали так популярны в последнее время, зачастую используются в демагогических целях и выхолащивается сущность. Ведь речь идет о чем? Не о том, что общественное мнение высказывается по громким делам и по каким-то общественно значимым событиям. Оно на то и общественное мнение, чтобы звучать. И если под это понимать под давлением на суд, то это совсем, совсем не то, что на самом деле заложено в законодательном запрете давления на суд.
Давление на суд – это не
давление нечто иное. На суд – это лишение судьи самостоятельности теми или иными способами. Подкуп, административное давление, угрозы,
шантаж,
значит, создание ему там всяких неблагоприятных служебных обстоятельств и так далее, и так далее, и так далее. Вот это давление на суд. Но об этом давлении на суд почему-то у нас говорить любят гораздо меньше, а то и совсем не любят. А по этому делу так и вовсе. Как только возникают слова «давление на суд», это и в интервью Данилкина прозвучало.
Тут он же в первую очередь говорит о сторонах и
о совершенно верно. Вот. Но мы-то говорим о том, что судья не был самостоятельным совсем в силу совсем других факторов, обстоятельств.
У вас есть доказательства этого? Или это вытекает из тех решений, которые он принимал?
И то, и другое. И я думаю, что разговор этот еще впереди. Вот, я вижу, что по этому поводу выстроена круговая оборона, и все попытки обратиться с просьбами, заявлениями, требованиями расследовать эти обстоятельства натыкаются на эту круговую оборону и круговую поруку. Но я считаю, что это не причина останавливаться, и этого нужно добиваться, и мы это будем делать.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Михаила Ходорковского, Вадим Клювгант, и сегодня мы говорим о том, как складывается информационный и не только, может быть, даже общественно-политический фон накануне рассмотрения в Московском городском суде кассации по жалобе Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и их адвокатов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, мы продолжим после краткой сводки новостей.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. На Украине сегодня началась бессрочная акция «День гнева» с требованием отставки президента, правительства и Верховной Рады. Участники «Дня гнева» выступают против повышения коммунальных тарифов, заявляют об уничтожении властями малого и среднего бизнеса, снижении благосостояния населения. В Белоруссии сегодня может быть оглашен приговор бывшему кандидату в президенты Андрею Санникову, обвиняемому в организации беспорядков в Минске в день президентских выборов 19 декабря. В пятницу прокурор потребовал для Санникова 7 лет лишения свободы. Главы МИД стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества на встрече в Алма-Ате согласовали документы, которые предстоит подписать на саммите ШОС в июне. Парламент Пакистана осудил операцию спецслужб США, в результате которой был убит лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен. Депутаты квалифицировали спецоперацию как нарушение суверенитета Пакистана. США пока не готовы объявить переходный национальный совет ливийской оппозиции в качестве законного правительства Ливии. Это дал понять советник президента США по вопросам национальной безопасности Том Донилон. В Сирии при разгоне силами безопасности участников оппозиционных выступлений в пятницу были убиты по меньшей мере 6 человек. В Японии сегодня полностью остановлена атомная электростанция Хамаока, расположенная в сейсмоопасной зоне. Президент США Барак Обама объявил об отставке Джорджа Митчелла с поста спецпосланника США на Ближнем Востоке. В Москве сегодня пройдет акция «Ночь музеев». В этом году в ней участвуют 160 столичных музеев, многие из которых будут работать до полуночи, а некоторые и до более позднего времени. Плата за вход большинству музеев сегодня взиматься не будет.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Михаила Ходорковского, Вадим Клювгант. И сегодня мы говорим о втором деле ЮКОСа. Накануне кассации в Московском городском суде должно состояться рассмотрение жалобы Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и их защиты на приговор, вынесенный Хамовническим судом Москвы 30 декабря 2010 года. Согласно этому приговору, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев признаны виновными в хищении и легализации преступно нажитых средств и приговорены к 14 годам лишения свободы. А также Хамовнический суд Москвы признал их виновными, но прекратил за истечением срока давности уголовное преследование в связи с тем, что Ходорковского и Лебедева обвиняли и в мошенническом присвоении акций Восточной нефтяной компании. Я вот смотрю, Вадим Владимирович хмурится так. Ну, да, это, я боюсь, что что-то сказать
хотя бы не... мошенничества в этот раз не было в обвинении. Было присвоение, но не было мошенничества.
Да, вот. Вот.
И здесь, кстати, уж коль вы упомянули об этом постановлении, не имеет права никто никого признавать виновным, иначе как в приговоре. Если выносится постановление о прекращении дела, ну нельзя там писать, что они виновны, потому что это не приговор, а виновность может быть установлена только приговором. И необходимости в этом нет писать, все равно написать.
Ну вообще, раз когда смотришь на то, что происходит в деле ЮКОСа, можно на основании этого книгу написать там для чайников, как сфабриковать дело для чайников, ну, как да, вынести неправосудный приговор для чайников.
Книга-то на самом деле уже написана не одна, вот, они там разного...
Инструкции
да,
раздавать.
Разного направления и разного баланса достоинств и недостатков. Я с вами согласен и в том, что исследование профессиональное всего, что понатворили в этом деле, вот именно профессиональное, с профессиональной юридической точки зрения, как изнасиловали право, как его попрали и надругались над ним изощренными методами, то, что предстоит.
Ну, на самом деле, Тамара Георгиевна Морщакова, являясь членом президентского совета, собственно, с такой инициативой и выступила, и уже, насколько мне известно, и Дмитрий Медведев сказал, что да, конечно, давайте проведем независимую экспертизу. И я так понимаю, что сейчас-то экспертизу проводят независимые ученые, их имена не называются, там к ним очень серьезные требования предъявлены, а результаты станут известны только после того, что решит кассационная инстанция. Были заранее установлены такие правила.
Совершенно верно. Как вы понимаете, я не могу и не стану это комментировать. Вот будут преданы гласности результаты, тогда можно будет об этом поговорить. Я только знаю одно, что одновременно профессиональный и непредвзятый взгляд на это дело. Это все, что нужно для того, чтобы там все назвать своими именами.
Но, с другой стороны, ведь на протяжении всего этого времени происходили какие-то юридические события, где, в том числе и российские судьи, были вынуждены прибегать к тому, что вы назвали профессиональный взгляд. Ну, в частности, сравнительно недавно Верховный суд России рассматривал жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на продление им сроков содержания под стражей. Вот с точки зрения физической никакого толку от этого уже не было, потому что дорого яичко ко Христову дню, как говорит. Они уже все равно сидели все это время в следственных изоляторах, и кому какое дело до того, что вот сейчас, ну да, действительно, Данилкин неправильно их посадил в следственные изоляторы. Им от этого легче не стало. Или все-таки стало? Или это как-то все-таки можно где-то использовать?
Давайте по-порядку.
И что это вообще за такая работа судебной машины, когда уже все прошло, уже человек сидел и отсидел, а ему говорят, да, ты сидел, в общем-то, незаконно, но при этом...
Утешься.
Ничего... Да, утешься этим.
Ну да, потому что если такое решение принимать тогда, когда еще нарушение происходит, его же надо устранять. Нужно, чтобы в данном случае, если мы говорим о незаконном аресте, нужно человека освобождать. Ну это разве мыслимо? Освободить человека, прямо сказав, что он арестован незаконно. Ну что, особенно для дела, связанного с ЮКОСом.
То есть сейчас это бы в принципе не могло произойти?
Представьте себе, вот, собственно, что представьте, это факт. Мы вот с вами сейчас начали говорить о продлении, там, не знаю уж какому по счету этого ареста, бессмысленного и беззаконного изначально.
Учитывая, что они и так сидят,
конечно,
за
решеткой.
Конечно, и так
сидят, и для того, чтобы... Ведь для чего избирается арест в качестве меры пресечения? Давайте тогда с этого начнем. Мы много раз об этом говорили, повторим. Арест, как и любая мера пресечения, избирается для того, чтобы предотвратить некие действия обвиняемого, которые могут повредить правосудию. Уничтожение доказательств, воздействие на свидетелей, побег и так далее. При этом мер пресечения есть много в законе, и арест избирается только тогда, когда никакой
случае.
Другой нельзя решить эту задачу. Скажите мне, пожалуйста, человек, который находится и так под стражей, лишен свободы приговором суда другим, да еще находится под такой неустанной и непрекращающейся заботой и вниманием, как наши подопечные, о которых мы сейчас говорим, Ходорковский и Лебедев, да, видеонаблюдение, специальные конвои, все специальное, все, так сказать, по высшему разряду.
VIP.
Значит, VIP, да. Не дай бог кому такого VIP пожелать. Так вот, что они могут совершить из перечисленного мною, как действия, на предотвращение которых направлен арест? Они для этого, как минимум, если бы они захотели что-то сделать такое, они должны вступить в сговор, страшно сказать, с тюрьмой, администрации. Ну, это мыслимо ли? Поэтому арест изначально имел только одну цель. Что бы ни говорили, ни писали, создать им максимально тяжелые условия.
Потому что ограничено количество свиданий, длительных свиданий нет вообще.
Вот, да. То есть создать невыносимые условия даже вот в том небольшом диапазоне возможностей, которые есть для человека, лишенного свободы. Так вот, после того, как истекли эти 3 месяца с августа по ноябрь, на которые продлевался вот этот арест, что признано в феврале, через полгода после истечения этого срока, незаконным. После этого-то они остаются там же, где они и были, вообще в отсутствии какой-либо бумажки, которую бы можно было показать,
которая
как судебное решение.
Которая могла бы оправдывать
вообще
их содержание.
Нет, ничего. Не оправдывать, но хотя бы прикрыть. Ну, так скажем.
А где же они должны быть теоретически? В колонии или куда?
Они должны быть там, где велит им быть закон. Да?
В колонии вот. Общего режима.
Не обязательно так в лоб, это как бы основной вариант. Да? Если человек приговорен, и приговор вступил в силу, и там написано, что он должен отбывать наказание в колонии общего режима, он должен быть там, пока приговор не пересмотрен. Есть другая норма закона, о которой мы много раз говорили. Значит, если такого человека, который отбывает наказание в колонии, нужно его участие, скажем, в судебном разбирательстве, в качестве ли свидетеля, в качестве ли подсудимого, потерпевшего, неважно, он может доставляться в суд из колонии. В Москве такая возможность. Но он может быть, и находясь в следственном изоляторе, помещен в такие условия, которые по режиму соответствовали бы
общему режиму. Ходить вот так вот по коридорам, что ли?
Так говорит закон. понимаете? Можно там вышучивать и высмеивать, но закон есть закон. Если вы человека приговорили, вот вы будьте добры, хотя бы свой приговор-то исполните. К тюремному режиму Ходорковского и Лебедева никакой суд никогда не приговаривал. Они на протяжении 8 уже отбытых лет находились в колониях общего режима чуть больше года каждый из них. Все остальное – тюремный режим следственного изолятора. Это тюремный режим. Тогда чего тогда приговоры выносить? Это опять же то же самое притворство. Верховному суду в этом очевидном случае, очевидность его заключается в том, что вот это продление в августе прошлого года ареста, так же, как и предыдущее продление в мае, они осуществлены вопреки просто прямому законодательному запрету. Они и до этого были все бессмысленными и беззаконными, но появился еще в дополнении, поверх всего этого бессмысленного беззакония, прямой законодательный запрет. По таким обвинениям нельзя
людей содержать под стражей.
Нельзя до суда избирать меру пресечения и заключения под стражей. Нельзя, сказал закон. Мосгорсуд сказал, не, это не про то. И повторил это много-много раз. И нужно было, чтобы 6 месяцев прошло, как истекло последнее из таких продлений, чтобы на уровне аж Верховного суда свершилось такое правосудие, совершенно безопасное, безрисковое, безболезненное,
да,
для кого бы то ни было.
Они где вот были, там и остались.
И даже частное определение, которое мы просили в отношении всех причастных к этому откровенному беззаконию, игнорированию, саботажу закона, оно не вынесено.
Но я думаю, что вообще таких нарушений в деле Ходорковского и Лебедева, связанных с процессуальными,
На энциклопедию хватит.
Да, потому что стоит только вспомнить, как проходило следствие в Чите и прочие другие вещи. Тем не менее, Вадим Владимирович, чтобы вот все-таки от теории к конкретике, скажите, сейчас защита с чем пойдет в кассационную инстанцию? Ну, то есть жалобы у вас уже написаны, а насколько я понимаю, все замечания на протокол со составленный Хамоническим судом, вы уже тоже отправили.
Только они никому не интересны оказались. Вот. Их даже не дождались, и дело отправили в Мосгорсуд.
Это очень
хорошая
иллюстрация. Это законно?
Это очень хорошая наглядная иллюстрация того, имеет ли что-либо в этом деле отношение к правосудию, к беспристрастному суду. Какая разница, о чем говорит защита и пишет там в своих замечаниях, все давно решено. Вот это про что. А в кассацию мы идем. Ну, мы идем туда, потому что мы не пойти туда не можем. И говорить мы там будем.
Ну, основные.
Говорить мы там будем ровно
позиции.
О том, если суммировать, да,
конечно.
Сжать. Говорить мы там будем ровно о том, что даже если этот приговор действительно, как он утверждает, написал сам Данилкин, во что мы не верим. Даже если это дело рассматривалось без каких-либо процессуальных нарушений, что можно себе представить только на 2 минуты, исключительно в целях чистоты эксперимента, вот как мы сейчас с вами делаем, да? Независимо от всего этого, это дело фальшивое и притворное, потому что в нем нет деяние, которое могло бы послужить основанием уголовной ответственности. То есть преступного деяния никакого нет. Оно придумано, вымышлено, сфальсифицировано.
То есть нет похищенного, нет
темы,
заявления
нет,
о хищении,
не то, что
или
заявление,
что?
Нет, дело не в этом. Заявления тоже нет, и ущерба нет.
Вместо времени совершения
ничего
преступного
нет,
деяния.
Нет ни одного признака. Вот мы с вами в начале разговора говорили, что должны быть все признаки налицо, а здесь ни одного нет. Ни противоправного, ни... Вот мы откроем с вами кодекс, да, что такое хищение. Их обвинили в хищении нефти. Сейчас тот эпизод, который прекращен за давностью, тогда оставим.
Не будем
нефть.
Трогать.
Хищение нефти. Что такое хищение? Противоправное, безвозмездное изъятие чужого имущества, причинившее ущерб потерпевшему. Вот признаки. Ни одного нет.
Потому что нефть принадлежит Ходорковскому.
Недостачи у потерпевших нет, ущерба у потерпевших нет, у них вместо ущерба есть выручка от реализации этой самой нефти и прибыль в составе этой выручки. Да? Нефть, как признано, поступила непосредственно к конечным потребителям по договорам, они ее получили, там тоже недостачи нет. А кучей других судебных решений, давно исполненных после вступления в законную силу,
в гражданских судах,
арбитражных судов и приговоров тоже, кстати, признано Нефть продана ЮКОСу, ЮКОС собственник, ЮКОС получил выгоду от дальнейшей реализации этой нефти, ЮКОС не доплатил налоги от этой выгоды. А где тогда место для оргруппы и для хищения? Да. Если у ЮКОСа все похищено, с какой выгоды он тогда не доплатил налог?
Ну, вероятно, следует рассматривать всю нефтяную компанию ЮКОС со всеми ее дочерними предприятиями, как организованную преступную группу,
которая... Ну, это, собственно говоря, написано, что весь персонал был вовлечен, это такая беспримерная, беспрецедентная, как и многое в этом деле, такой смелый эксперимент над законом и здравым смыслом. И организованная группа там такая же, она непонятно когда создалась, кем, с какой целью, какие конкретно преступления. Вот там распределение ролей, так называемое, в этой группе точно совпадает с должностными и служебными обязанностями. Эти роли в преступной группе возлагались решениями органов управления ЮКОСа. То есть это такая вот
странно,
очень
что при такой логике обвинения вообще-то не признали весь этот ЮКОС и Ходорковского, весь топ-менеджмент преступным сообществом и не отправили дело присяжным. Вот было бы весело.
Ну да, наверное, я слышал такие идеи уже, они высказывались, но ЮКОСа того уже нет, как 5 лет. Вот он уже по кусочкам, и самые вкусные кусочки находятся у нашего самого главного национального достояния компании «Роснефть», до недавнего времени возглавлявшейся Игорем Ивановичем Сечиным, а теперь его представителями и доверенными лицами. Надо ведь главную цель теперь было решить этим делом, этим приговором, чтобы Ходорковский Михаил Борисович и Лебедев Платон Леонидович, не дай бог, в скором времени каким-нибудь невероятным чудом не оказались бы на свободе.
Ну, на самом деле, существует здесь много всяких конспирологических версий, которые связаны с якобы имеющей место конкуренции в тандеме между либеральным крылом Дмитрия Анатольевича Медведева и силовым крылом Владимира Владимировича Путина, при котором Ходорковского с Лебедевым вообще дело ЮКОСа считает такой козырной картой, которую будут доставать из рукава в самый последний момент. И вот кто как ей распорядится, тот и будет прав. В общем, много всяких разговоров. Если зайти в сети, почитать, можно много интересного на этот счет найти. Но, тем не менее, я совершенно не хочу тут какие-то создавать прогнозы, но если следовать логике этого абсурдного, как вы говорите, обвинения, то однажды, когда-нибудь, не в России, но, может быть, после того, как Европейский суд по правам человека вмешается, вынесет решение, и что станет основанием для отправления дела на пересмотр заново, может быть, когда-то Ходорковского и Лебедева освободят, наконец, и оправдают. В этом случае произойдет ровно так же, как с этим арестом, ну, то есть признают, что, да, ребят, мы были неправы, в общем-то. Они все гады, и вы напрасно сидели все это время в своих колониях и тюрьмах. Но это же не приведет ни к каким компенсациям к возврату компании и прочим вот таким вещам.
Нет, Европейский суд может назначить компенсацию. Обычно это бывает там несколько тысяч евро. Вот Платон Леонидович уже, по-моему, 5000 евро, если не ошибаюсь, отсудил в Европейском суде по правам человека.
Да.
Компенсация. Но вот вы сказали очень оптимистичную фразу, что кто-то скажет в том числе, что вот они все гады, те, кто вас посадили. Вот вы знаете, вот я пока не готов быть таким оптимистом, что такая фраза будет произнесена в отношении кого-то персонально.
То есть
я хочу сказать еще раз о том, что слова «я отвечаю за этот приговор», равно как и все другие, кто отвечает за эту расправу, должны быть наполнены конкретным содержанием. За преступление, в том числе и преступление против правосудия, надо отвечать по закону.
Вы имеете в виду постановление заведомо неправосудного приговора?
Я имею в виду всю совокупность преступлений против наших подзащитных, а это и преступления против правосудия, и должностные преступления, фальсификация доказательств в том числе. Вот это все я имею в виду. Там мы прикидывали, там большой, хороший букет получается для той организованной группы, истинной, непридуманной, которая сотворила и продолжает творить эту расправу.
Будьте добры, подскажите, пожалуйста, для слушателей, которые не настолько хорошо разбираются в вопросах, связанных с юриспруденцией, вот что будет 17 числа? Что такое кассационное рассмотрение кассационной жалобы? Это что значит? Будут заново все рассматривать? Или как это вообще все происходит?
Это значит, что приговор, который постановлен от имени Хамовнического суда, не вступил в силу. Вступить он в силу может только в том случае, если кассационная инстанция признает, что для этого есть оснований.
То есть сейчас формально Ходорковский и Лебедев не воры и не отмывальщики преступно нажитых средств.
В этом смысле, да, их никто не имеет права назвать совершившими эти деяния. Значит, кассационное рассмотрение заключается в том, что суд в составе трех судей, судебная коллегия это называется, рассматривает доводы жалоб, которые поданы на приговор. Они не пересматривают дело заново, они не исследуют доказательства, они не проводят судебного следствия и не выслушивают прения сторон. Они рассматривают доводы жалоб.
Соответственно, жалобы подали все адвокаты Михаила Ходорковского, Платон Лебедева, или у вас консолидированная жалоба?
У нас, да, у нас есть жалоба, две жалобы краткие, которые поданы для того, чтобы 10-дневный срок не был пропущен, там указано о нашем принципиальном несогласии, некоторые доводы приведены сразу, вот, а далее есть одна дополнительная, но развернутая жалоба, в которой суммированы доводы защиты, все, которые мы посчитали необходимым привести. И, кроме того, поданы жалобы нашими подзащитными.
То есть самим Ходорковским, самим Лебедевым.
Совершенно верно, да. Вот это вот все и есть предмет рассмотрения судом кассационной инстанции. Все эти жалобы. Сначала докладывается материал дела одним из судей. Судья-докладчик он называет. Он, соответственно, должен эти материалы изучить до того, как заседание начнется.
Он резюмирует.
Да.
Он резюмирует жалобы или он резюмирует все дело?
Он резюмирует сначала и решение по делу, излагает существо жалоб и излагает, что жалобщики хотят. После этого выслушивается объяснение стороны, подавшей жалобу, ее представителей. После чего другая сторона, которая вправе подать письменные возражения до начала судебного разбирательства кассационной инстанции, она же вправе и устно представить свои доводы в судебном заседании.
Почему они не согласны?
Почему они не согласны? В каких-то случаях есть возможность и право, такое закон дает, представить дополнительные материалы. Если они по каким-то причинам не могли быть представлены суду первой инстанции, там, или не были известны, или что-то такое, или вновь. Все, после этого судебная коллегия удаляется на совещание.
Так вот, мне просто любопытно, как это происходит. Они удаляются на совещание, имея на руках, с одной стороны, значит, жалобы, с другой стороны, возражения на жалобы. Ну и, наверное, протокол судебного заседания.
Вот мы подошли к очень интересному.
И как они будут повороту выяснять, кто прав, кто виноват? И
вот мы подходим к очень интересному моменту. Протокол судебного заседания. Это основной документ, по которому любой человек, включая в том числе и суд кассационной инстанции, должен судить о том, что на самом деле и как было в суде первой инстанции. Потому что никакого другого официального источника информации попросту нет. Значит, соответственно, если протокол достоверный, можно составить достоверное впечатление.
Представление.
Если протокол недостоверный, нельзя составить достоверного впечатления. Аудиозапись, которую мы вели, не допущено в качестве приложения к протоколу, хотя мы об этом просили много раз. Замечания защиты, которых масса, те, которые судом получены, все отвергнуты за там, незначительными и незначащими, несодержательными исключениями, а последняя часть за полгода, там 500 с лишним листов и 2 килограмма 603 грамма весом, они, их даже получения не дожидался суд, просто взял и отправил дело туда. Значит, исходя из этого, мы можем утверждать и утверждаем, что протокола судебного заседания в юридическом смысле этого слова по делу нет, поскольку недостоверный протокол равнозначен его отсутствию.
И на каком основании кассационная инстанция должна будет выносить решение?
А дальше судейская мудрость, судейская совесть и закон. Закон, который, в частности, говорит о презумпции невиновности, он распространяется на все инстанции. Все сомнения, которые невозможно устранить, толкуются исключительно в пользу обвиняемого.
Презумпция невиновности.
Конституционный принцип. Ну, а что такое судейская совесть, судейская мудрость, судейский профессионализм?
В российских условиях.
Я думаю, можно подробно не обсуждать.
А это кассационная инстанция, это будет последняя точка с точки зрения российского права? Или вы дальше можете в президиум?
С точки зрения российского права, это то, что необходимо для вступления приговора в законную силу, либо для его отмены с дальнейшими там разными последствиями в зависимости от того, как отменяется и какое дальше решение принимается. Вот. Для Европейского суда по правам человека это означает исчерпанность всех реально возможных средств защиты в национальной юрисдикции. Но российский закон еще предусматривает такую стадию, как надзор, обжалование вступивших в законную силу судебных решений в порядке надзора. И там есть такая многоступенчатая дорога.
То есть президиум Московского городского суда.
Президиум Московского городского суда, председатель Московского городского суда. Отдельная, так сказать, ступенька. Вот, потом Верховный суд, судебная коллегия, президиум, председатель. То есть это может длиться и по практике длиться годами и годами и годами. Но, к сожалению, практика такова, что и кассационное рассмотрение не решает тех задач, которые перед ним
стоят. Один день, да, в один день это все решается.
Это вот это дело. А вот вы просто в суде, в очередной раз, когда будете в Мосгорсуде, и будет там в каком-нибудь зале кассационная коллегия рассматривать обычные дела в кассационном. Вы посмотрите количество, сколько они жалоб, по скольким делам назначают на один день.
Час-полтора.
Это конвейер. Это просто
так
конвейер.
Получается, никто даже не задумывается над судьей.
Ну, это надо спрашивать тех, кто там решает. Вот. Но вот объективно, наблюдая за тем, как это происходит, и тем, какие решения принимаются, и как доводы, которые приводятся в жалобе, в кавычках, парируются тем, что ну, вот в приговоре же написано так, значит, так и есть.
Ну вот. Да, в общем, ну, это есть, логично.
То есть мы правы, и... потому что мы так сказали.
Вадим Владимирович, чтобы обойтись без прогнозов, но, тем не менее, я журналист, меня подмывает. Скажите, есть вообще смысл 17-го ожидать каких-то сюрпризов?
Ну, я не знаю, что сказать о сюрпризах. Мы боремся и будем бороться. Вот, что мы надежду не теряем, и терять ее нельзя. Ну и, соответственно, значит, мы в какой-то момент придем к новостям и тем результатам, за которые мы боремся. В какой момент этот момент настанет, извиняюсь за каламбур, будем смотреть вместе. Наверное, я другого не скажу. У нас иллюзий каких-либо по поводу предстоящего кассационного рассмотрения, конечно же, нет. У нас, к сожалению, уже нет иллюзий по поводу тех очень громко звучавших, сейчас как-то стихших деклараций о верховенстве права и всего, что связано с независимостью суда, при наличии такой сильной мотивации со стороны таких сильных персон, о которых мы поговорили. Но для нас это совершенно не останавливает и не может остановить. Мы будем бороться, и давайте бороться вместе, и вместе посмотрим. Всем, кто нас поддерживает, большое спасибо.
Да, ну и надежда живет, учитывая, что у меня, например, 17 мая день рождения, я ну, рассчитываю на подарок от Мосгорсуда. Они мне первый приговор выносили, когда подарок подкинули в кавычках.
Пусть но
сейчас
услышат.
Может, что может, да, чтобы не повторяться, может, что-то новенькое будет. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был адвокат Михаила Ходорковского, Вадим Клювгант. Полный текст программы вы сможете найти на сайте www.svobodanews.ru. Там же будет и звуковой файл. Сегодня передача выходила в эфир в записи, поэтому свои комментарии оставляйте на сайте Радио Свобода.
Да толкань ничего-то затвори, а то шоково леший принесет.
Бабульки наши, они еще как-то вот смешно разговаривают. Русский язык богатый, могучий, но вятский язык это.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Вятский диалект».
Дед ведь ставил браги, так вышупил бы уже весь бочонок, да и не грептит.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».